svetima, uključujem se zvuk. Вот. Значит, у нас не было прошлого занятия, но я не буду сейчас. Может быть, в каком-то смысле я немножко вернусь к главе Микет, которую мы пропустили. А сейчас читали в синагоге в этот шаббат, читали главу Ваегаш. И вот мы сейчас начнем сразу с Ваегаш. Значит, смотрите, если мы открываем Тору и читаем, ну, как всегда, название главы, оно называется по первому значимому слову, правда? Значит, первое слово должно быть Ваегаш. Но давайте посмотрим. Это совершенно уникальный случай в Торе, что предыдущая глава прерывается, просто такое разделение, как мы говорят. Разделение происходит посреди диалога. То есть такого вообще ни в одной, вот найдите мне еще к следующему разу, найдите мне главу, это интересно, где есть вот такое вот прерывание, разделение. Значит, что было в предыдущей главе Микет? Значит, братья уже ушли из Египта с зерном в очередной раз, это во второй раз. И они были с Беньямином. И Йосеф подложил Беньямину свой кубок в мешок его. И, значит, сделал вид, что, так сказать, хватился своего кубка, и погнали за ними, и догнали, и обыскали. Вот, и он обыскал их, начиная со старшего и кончая младшим, и нашелся кубок в сумме Беньямина. И разорвали они одежды свои, и навьючил каждый осла своего, и возвратились в горы. То есть они возвратились в Египет, потому что Иуда сказал, что никто не мог украсть у тебя кубок, и что если у кого найдешь, так тот твоим рабом будет. И вошел Иуда с братьями своими в дом Йосефа, а тот был еще там, и пали перед ним на землю. То есть что осуществилось? Осуществился, сейчас это я забегаю вперед, говорю, осуществился первый сон Йосефа, что братья, вы помните, какой был первый сон, когда он был ребенком, и он рассказывал эти сны братьям, и они его еще больше возненавидели из-за этих снов, что снопы стоят в поле, и 11 снопов, а один стоит посередине, 12-й. Ну, то есть 11 братьев, а он 12-й. И все снопы кланяются этому центральному снопу. То есть братья, значит, кланяются ему. Ну, так не очень приятно им это было, и они его, так сказать, это была еще одна, так сказать, капля, которая уже в результате перевесила их ненависть. Да. И сказал им Йосеф, что это за поступок вы совершили? Ведь вы знаете, что непременно угадает такой человек, как я. Он себя представлял им таким египетским, знаете, как, ну, Египет был известен, так сказать, славился своим колдовством. Вообще Египет это как бы страна была колдовства. И он, значит, себя так представлял, как что он как колдун великий. И сказал его, да, что сказать господину моему, что говорить нам и чем оправдываться. Бог нашел вино за рабами твоими. И вот мы рабы господину нашему. И мы... И тот, в чьих руках оказался кубок. То есть Иуда, он не выставляет Беньямина виноватым. Знаете, вот он берет на себя, так сказать, на всех вину он распределяет. Он не предает Беньямина, как бы не дает его в жертву. И сказал Иосиф, не пристало мне поступать так. То есть как же я вас всех в рабство возьму. Тот человек, в руках которого оказался кубок, будет мне рабом. А вы идите с миром к отцу вашему. И все. Вот на этом заканчивается глава Микец. И глава Ваигаш, она начинается с ответа Иуды. То есть диалог как бы не прервался, там продолжается диалог. Но глава почему-то разорвалась вот в этом месте. Это значит, что что-то существенное произошло. Значит, просто так, так не делается. Значит, вот нам надо понять, что произошло. Значит, что же произошло? Ну, сначала... Значит, заканчивается глава, как будто... Значит, сейчас я скажу, начиная с главы Ваешев. Вот начиная с главы Ваешев, все главы, вплоть до последней, до Ваехи, они описывают отношения братьев между собой. То есть их столкновения, их вражду, их примирение, там, ну и так далее. Главные участники этого — это Йосеф и Иуда. Ну, как мы видим из рассказа. Значит, что в главе Ваешев происходит? Ваешев, это вы помните, когда только Яков вернулся в Эрец-Кнаан, и уже он благополучно вернулся, он как бы победил Исава, ангела Исава, и он уже успокоился, и он решил как бы Ваешев, то есть осесть, знаете, так, отдохнуть, то есть такая у него была действительно тяжелая жизнь, ни одного дня не было вообще проблеска. И тут он решил, что, ну, наверное, на старости лет уже он заслужил. Но еврею это невозможно. Как только он решит, что ему можно отдохнуть, значит, начинают происходить всякие вещи. Ну и тут вот сначала Дину изнасиловали, а потом... Эта история с Йосефом начинает описываться. И в главе Ваешев начинается как будто падение Иуды. Почему это падение? Потому что он ведет себя вообще не очень, скажем так, хорошо. Когда все это происходило, значит, сейчас я хочу вам прочитать маленький отрывок отсюда. Яков послал Йосефа к братьям. Ну, это тоже было странное, так сказать, действие с его стороны. Он что, он не слепой был? Он видел, как братья ненавидят Йосефа, и он послал его одного, так сказать, братьям, которые где-то далеко пошли, и вполне можно было предположить, что там что-то нехорошее может произойти. Но, тем не менее, значит, по-видимому, у него были какие-то основания для этого. И они уже дошли до такой стадии, что они его судили, как бы таким религиозным судом, и присудили к смерти. Сейчас мы не будем описывать, какие у них были основания. У них были основания. Значит, и они говорят друг другу, вон сновидец тот подходит. Сейчас пойдем и убьем его, и бросим в одну из ям. И скажем, хищный зверь съел его, и увидим, сбудутся ли сны его. И услышал Реувен. Ну, Реувен все-таки был первенец, да? Значит, Реувен почувствовал, что он должен взять какую-то, так сказать, взять это в свои руки и не допустить такого. И избавил его от рук их, сказав, не лишим его жизни. Значит, Реувен говорит, не проливайте кровь, бросьте его в эту яму, которая в пустыне, а руки не налагайте на него, чтобы... Но у него был план, чтобы избавить его от рук их, чтобы возвратить его к отцу. То есть он планировал, что братья покушают там уже и уйдут, а он вернется, он там куда-то отошел, и он вернется и вытащит Йосефа из ямы. То есть он хотел его спасти. Но, да, и когда Йосеф пришел, они в точности так и сделали. И сели при этом кушать совершенно спокойно. Знаете, бросили своего брата маленького в яму и сели кушать. И тут они увидели, что идет караван. И вот здесь, значит, появляется Иуда и говорит братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем его кровь. Пойдем продадим его ишмаильтянам. А рука наша да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша, и послушались его братья. Ну, то есть, знаете, стресс, конечно, недостойное поведение брата старшего, ну, не самый старший, но неважно, но старшего брата, продать в рабство брата, продать его в Египет, это... Трудно себе представить такое. Значит, то есть Иуда себя показывает с плохой стороны, вот это вот как бы его падение. И вот дальше говорится, что они его продали, и все. И этот караван отвел его в Египет. А Реувен вернулся к яме, и вот нет Йосефа в яме, и разорвал он одежды свои. И возвратился к братьям своим и сказал, мальчика нет, а я куда я денусь? То есть он чувствовал, как бы хор, как первенец, он чувствовал свою ответственность. А Иуда поступил, конечно, совершенно безответственно. Вот, значит, это глава Ваеши. Теперь дальше глава Микец. То есть глава Ваешев описывает как бы падение Иуды. Ну, моральное падение. Дальше глава Микец. Она описывает возвышение Йосефа. Несмотря на то, что Йосеф был рабом там сначала в доме этого Потифара, а потом вообще его бросили в тюрьму. Но в конечном итоге чем это кончилось? Это кончилось тем, что сейчас открою. Вот. После того, как он разгадал смех фараона, и мало того, что он еще сказал, что от него не требовали совсем, он сказал, что нужно делать, чтобы предотвратить катастрофу, то сказал фараон Йосефу, раз Бог возвестил тебе все это, то нет более разумного и мудрого, чем ты. Ты будешь над домом моим, и по слову твоему управляться будет народ мой. Только престолом я буду выше тебя. Вот. Значит, то есть он дал ему власть над всей землей египетской, снял фараон перстень с руки своей, надел его на руку Йосефа. И одел его в одежду из бессона, и возложил ему на шею цепь золотую, и повезли его в колеснице, предназначенной для наместника, и возглашали перед ним Аврех. Сейчас здесь скажем про Аврех. И дал ему власть фараон над всей землей египетской. И сказал фараон Йосефу, я фараон, но без тебя никто не поднимет ни руки своей, ни ноги своей во всей стране египетской. То есть это уже такое возвышение, что уже выше некуда. Значит, фараоном он не мог стать, но то есть в Египте он получил максимальное возвышение, какое только, так сказать, можно было. И сейчас я хочу вам показать презентацию. Вот. Значит, вот Аврех. Мы знаем сейчас, что Аврехом называют, то есть в Итуре, вот это вот, когда везли Йосефа в колеснице и кричали перед ним Аврех, то это означало на колени. То есть все должны были становиться на колени, кланяться до земли. Почему? Потому что колено, это, видите, берех. Вот берех. Берех – колено. Значит, аврех – это как бы остановиться на колени. Но мы знаем, что сейчас кто называется аврех? Аврех – это женатый мужчина, который учится в колеле. Колеле – это типа ешива, но только для женатых мужчин. Вот. И колель. И это слово таким образом выражает почет и уважение к человеку. То есть, как правило, аврех, он себя полностью посвящает изучению Торы. И это, конечно, очень уважаемое занятие. Вот вы знаете, что, ну, я знаю, что наши мальчики вот из нашей общины, они занимаются с аврехами, каждый занимается, то есть какой-то старший товарищ, с которым они занимаются. Ну, полагается изучать Тору в Хевруте, Хеврута – это пара, так вот в этой паре один из них – это старший, и он называется аврех. И действительно, это люди, которые очень мало обеспечены, потому что они очень или не работают, или очень мало работают, они полностью себя посвящают Торе, изучению Торы. И у нас вот недавно, как раз в связи с ковидом, у нас было несколько таких объявлений, что нужно было помочь многодетной семье аврехов, который заболел и лежит там на этом аппарате искусственной вентиляции. И семья осталась без средств. Вот, так что видите, аврех это на самом деле это очень уважаемый человек. Вот это происходит из Туры. Хорошо. Значит, теперь возвышение Йосефа. А вот дальше глава Ваигаш, которую сейчас мы начали разбирать. Это происходит возвышение Иуды. Вы помните, ну, Иуда должен когда-то возвыситься, потому что царское колено у нас – это Иуда. Но вот здесь закладываются те противоречия. С одной стороны, закладывается вот это царское колено, сейчас расскажу вам, а с другой стороны, закладываются вообще величайшие вещи. Закладывается вот эта вот система Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид. И сейчас мы посмотрим, как это происходит. Но при этом еще и закладываются те противоречия, которые у нас сейчас существуют. Они существовали на протяжении всей истории еврейского народа. И существует у нас до настоящего времени, но уже, может быть, в другой форме. Вот это вот, собственно, мы хотим, я хочу рассмотреть с вами. Значит, как начинается возвышение Иуды? Оно начинается Вот с этого слова «ваюгаш». Значит, в Торе «ваюгаш» переводится очень даже, так сказать, по-простому. «Ваюгаш элав Йегуда вайомер». То есть подошел к нему Йегуда и сказал. Ну и дальше то, что он ему сказал. Переводится как «и подошел». Я посмотрела в разных изданиях Торы, и там всюду переводится как «подошел». Но давайте посмотрим, что на самом деле означает слово «ваюгаш». Вот. Вот, значит, глагол «лагешет», вы видите, что это «беньян паай», и это такие же глаголы, вот типа, как «лашевет», «лалехет», «ларедет». Это глаголы, у которых выпадает первая буква корня. Мы знаем, какие первые буквы слабые, какие могут выпадать, и просто подбором можно просмотреть, там, допустим, «гей гимельшин», «юд гимельшин», «нун гимельшин». Вот на «нун» мы попадаем. Правильно? Это корень «нун гимельшин», но спрягается совершенно вот нестандартно. Спрягается «нигаш». «Нигаш», «нигешет». Нигашин. И это означает подходить, приближаться. Ну, отсюда сразу давайте посмотрим. Вообще всегда очень полезно смотреть производные и особенно смотреть глагол в других беньянах, потому что тогда можно как бы нащупать еще смысл. Гиша – это подход. Вот когда там психологи, например, работают с кем-то, то нужно найти гиша, нужно подход найти к человеку. Леха гиш – это подавать, подносить, вот когда еду подают, подносят что-то, преподносить. Отсюда магаш. Магаш – это поднос. И магиш, леагагиш, магиш, то есть это тот, кто преподносит, то есть это телеведущий, или раньше было радиоведущий, то есть тот, кто нам преподносит там, новости, преподносит какую-то программу. И вот в Итпаэле мы видим, что здесь интерес, уже другой смысл. Леит на геш это тоже как бы подходить, приближаться, но это агрессивно, это нападать, сталкиваться. И тогда мы смотрим, какая здесь двухбуквенная ячейка, нун гимель. Она означает входить в контакт, затрагивать кого-то и поражать. Значит, отсюда такие слова, как вот я выбрала, которые вы знаете, лингуа или лагат, это одно и то же, это коснуться. Ну, это как бы входить в контакт. Дальше нега – это язва. Вот мы говорим «коль нега у махала», то есть мы просим там Бога предотвратить от нас убрать всякую там язву и болезнь. Мега умахала. Теперь леагиш, леагия, это совсем знакомое слово, это прибывать, там, приходить, приезжать. То есть это то, что приводит к контакту. И то, что сейчас у нас очень актуально, и одно из самых известных слов, это магерфа. Это эпидемия, мор, то есть это, видите, то, что поражает человека. Вот мега и магифа. Значит, то есть вот у этого глагола, у него есть такой агрессивный смысл, как бы атаковать, нападать, знаете, вот столкновение. Значит, здесь происходит то, что я в самом начале сказала, здесь происходит столкновение Йосефа с Иудой. То есть ситуация меняется кардинальным образом. В конце главы Микец братья кланяются, братья называют себя рабами и говорят, что значит вот такой удар от Всевышнего их постиг, но ничего они не могут сделать, и вот они полностью во власти, так сказать, господина нашего Йосефа. И вот тут вот такой переломный момент, что Иуда, он вот встает, и он идет на столкновение с Йосефом. То есть он начинает уже противостоять ему. Поэтому это совершенно другая глава. И вот начинается она Ваигаш, то есть она будет рассказывать о возвышении Иуды, о том, как он, так сказать, в столкновении с Йосефом, вот как он возвышается. И что при этом происходит с Иудой. Значит, что Иуда говорит? Иуда рассказывает всю историю, которая еще в главе Микец рассказывалась, о том, как они вернулись к отцу, и как они ему сказали, что Йосеф хочет Беньямина, и что сказал отец. Отец сказал вообще очень тяжелые для них вещи. Он сказал, что вы меня детей лишаете. То есть, понимаете, кого он рассматривает своими детьми? Значит, он рассматривает Йосефа. Вот Йосефа не стало. А теперь вы лишаете меня Беньямина. И я, значит, как вот был без детей, так и умру без детей. То есть они как будто бы для него никто. Он им показывает, что его главные для него это Йосеф и Беньямин от его любимой жены Рахель. А они все от Леи, так сказать. Это уже второй как будто сон. Но при этом, что делает Иуда? Он, для него это очень страшно, но он повторяет эти слова Йосефа. Знаете, вот что он говорит. Сейчас я прочитаю. «И сказал нам раб твой, отец мой, вы знаете, что двоих родила мне жена моя». То есть, представляете, значит, он своей женой называет Рахель, И два у него ребенка, двоих родила. И это говорит Иуда, сын Леи. Двоих родила мне жена моя. И ушел один от меня, и я сказал, наверное, он растерзан. И я не выдал его дани. Если и этого возьмете от лица моего, и случится с ним несчастье, то вы сведете меня в могилу в скорбной старости. Вот. Значит, и Иуда дальше говорит, ну так, вежливо и очень красиво, он говорит, что мы не можем вернуться без Беньямина. Это невозможно. Вот, и на этом, да, и он говорит, вот, значит, теперь главное его резюме. Теперь же пусть раб твой, то есть сам Иуда, останется вместо отрока, то есть вместо Беньямина, рабом у господина моего. А отрок, то есть Беньямин, пусть взойдет с братьями своими. Ибо как взойду я к отцу моему, когда отрока нет со мной? Значит, что делает Иуда? Он берет на себя полную ответственность за всю семью. Знаете, он говорит, что я не могу вернуться, чтобы не увидеть мне бедствие, которое постигнет отца моего. То есть он охраняет отца. При этом он охраняет братьев, потому что он говорит, что он один останется. А братьев, чтобы отпустил Иосиф. Он охраняет Беньямина. При том, что вот так для них как бы тяжело это выглядит, что отец считает своей женой Рахель, а и двумя детьми Иосифа и Беньямина. Но тем не менее, значит, что видит Иосиф? Иосиф видит, что он неправильно понимал вообще всю ситуацию. То есть все вот эти главы, которые были, начиная от встречи братьев, Иосиф выполняет такую задачу. Он должен провести братьев через полную чуву. То есть он должен увидеть, что они изменились. Потому что иначе, ну вот представьте себе, что они будут общаться. Ну, как он хотел, что они придут в Египет. Сейчас я вам скажу, что это была вторая его задача. Они придут в Египет, они будут общаться. Но как они будут смотреть друг на друга? Знаете, Иосиф будет все время подозревать, что они все это сделали, так сказать, ну, вот так жестоко и нехорошо. И не раскаялись, что просто они, ну, в силу обстоятельств, что голод, и что он стал такой сильный, и власть у него, и хлеб у него, так они, значит, говорят ему приятные вещи и подобострастно относятся. Но это же не платформа для настоящих отношений в семье. При этом давайте подумаем, почему вообще Иосиф, когда он уже приобрел власть в Египте, когда он уже хорошо жил, почему он вообще не дал о себе знать семью? Это очень странно, правда? Значит, для этого вот сейчас на минуточку мы отвлечемся и посмотрим, как Иосиф назвал своих сыновей. Иосиф назвался, он, это было сказано в главе Микец. Ваикра Йосеф эт шем абихор Менаше. Ну, и назвал Йосеф имя Бехор, вы помните, Бехор — это первенец. Отсюда Бахур, то есть Бехор — это как избранный, Йосеф — это выбирать, да? То есть он первый, он избранный, он посвящен там Богу сначала был. Он получал двойную долю, то есть он особый. Эдшема Бехор, Менаше, Ки, Нашани, то есть это дальше идет как будто прямая речь Йосефа. Ки Нашани, Элогим, Эдколь, Амали, Ве Эдколь, Бейт, Ави. Значит, здесь очень трудное слово. Вот это вот Нашани. Мне помогла моя подруга, ну, вы знаете, Машу Болинскую, Инну Разумовскую, которую я вам рассказывала. Вот и я сама потом уже тут посмотрела в интернете, нашла. Значит, то есть вот те вопросы, которые я им задаю, они сами этого, они даже этого большей частью не знают. То есть это им приходится тоже делать исследования, но они это могут сделать гораздо быстрее. Значит, глагол «ленашот» – это типичный глагол в пиеле, у которого последняя буква корня «гей». Но при этом в буквах корня стоит не «г» и «ют», потому что «г» и «ют» они взаимозаменяют. Ну ладно, с этим еще, так сказать, можно жить. Значит, «ленашот», оно имеет такие совершенно, казалось бы, противоречивые значения. Это взыскивать долг человека. Это, я здесь неправильно написала, но не стала уже стирать. Это делать так, чтобы кто-то забыл. Потому что это же пиель. это не сам человек, эти ленашот, это пель, это не сам человек забывает, а он делает так, чтобы кто-то забыл. И сдвигать с места еще. Поэтому вот из-за того, что сдвигать с места, что вам это напоминает, вот этот корень, нуншин? Это гиднаше. Это то, что когда Яков сражался с ангелом, и ангел не мог его одолеть, это был ангел Исава. То есть прежде чем войти в Эрец-Исраэль, в Эрец-Кнаан, Яков должен был победить ангела Исава. Значит, и он его действительно, ангел не мог его одолеть. Но что он сделал? Он прикоснулся вот к этому к бедру Якова и повредил ему бедро. И это называется гид, это вот это типа сухожилие, связка на шее. На русский это переводится как седалищный нерв. Но нам это ничего не говорит. То есть это то сухожилие, которое управляет движением. Видите, сдвигать с места это связано. И поэтому Яков стал при ходьбе хромать. И вы помните, я вам, по-моему, это рассказывала, что как это объясняется, что вообще вот эта тазобедренная область, это связано было с детородной функцией. И единственное, что святое было, священное, это было обрезание. Так сказать, у евреев больше ничего не было в то время, во время праотцов, у них ничего не было священного. Союз с Богом был заключен как союз обрезания. Поэтому клялись вот этим вот местом, когда Авраам просил Элиезера, своего слугу, найти невесту для Ицхака, и там что-то ему запрещал, что-то, кстати, брал с него слово, так он сказал: положи руку под бедро мое. И когда умирал Яков, то он сказал, чтобы его кости вынесли, чтобы его ни в коем случае не хоронили в Египте. Он же умер в Египте. И Йосеф, когда умирал, он сказал: вынесите мои. И каждый раз вот это вот клялись на этом месте. Значит, то есть это сухожилие, которое управляет движением. Так вот, все вот эти вот разные значения, их объединяет общий смысл что-то забирать. Вот когда требуется долг, взимается долг, то забирается, ну, как реально деньги забирают у должника. Когда мы даем человеку или заставляем человека что-то забыть, или даем ему возможность забыть, то мы отбираем у него память об этом событии. И когда сдвигается предмет с места, то этот предмет как будто теряет свое место. Знаете? Вот это вот общий смысл, который объединяет все эти три значения. И тогда слово «ленашот», как спрягается глагол, «менаше». «Менаше» – это он дает возможность забыть. Так вот, ки, да, бехор менаше, ки, нашане, то есть Бог дал мне возможность забыть, Элогим, эт коль амали, сейчас скажу, что такое амали, ве эт коль бейтави. Амали это умлали. Есть корень, у него больше даже нет значения. Только одно слово приводится в словаре. Корень алев мэм ламед ламед. Ну, это в пеле так часто бывает, что буква одна удваивается, как правило, последняя. Это несчастный, бедный, удрученный. В Тейлим, в Берешит говорится «Вэлё ехоль Йосеф». Ой, извините, это не то. А в Тейлим таки, в Тейлим говорится, это Тейлим шестой. Его очень часто читают вот при болезнях, особенно при болезнях глаз. Но вообще при любых болезнях и при любых таких состояниях, когда человек вот в тяжелом состоянии, он как бы погружен вот в какую-то прямо безысходность. Так вот, говорится, сейчас. Ханени Адонай ки умлаль ани. То есть ханени — это лаханон, это ну как бы помиловать, когда ну ни за что помиловать, вот просто как амнистировать человека, помиловать, когда у него даже нет для этого заслуг. Так вот, говорится, ханени Адонай ки умлаль ани, потому что я такой несчастный, вот бедный, удрученный. Да, значит, так вот, опять возвращаемся. Значит, и назвал Йосеф имя первенца своего Менаше, потому что дал ему возможность забыть Бог все его вот эти несчастья, удрученность и дом отца. Вот, кстати, у Йосефа, значит, первенец был Менаш. А вы помните, что когда уже Яков благословлял его сыновей, то он положил правую руку, он скрестил руки и положил неправильно, он положил правую руку на голову Ефраима. А Йосеф говорит: нет, отец, ты ошибся, первенец вот этот. А Яков говорит: ничего, я не ошибся, вот так будет. То есть он сделал Ефраима первенцем. Почему? Потому что Ефраим — это корень пру, то есть размножаться, это становиться многочисленным, значит, народ, который становится большим народом, многочисленным. А назвать первенца Менаше, понимаете, назвать его забвение, это вообще ужасно было. Поэтому, ну, в частности, поэтому Яков не мог первенцем сделать настоящего первенца, поменял. Значит, ну что здесь, для чего я вообще это все привела? Не только для того, чтобы разобрать эту грамматику, а потому что Йосеф, он радуется, что Бог дал ему возможность тоже забыть там и все несчастья, это очень хорошо. Но забыть дом отца. Вы понимаете? То есть он считал, что это большое благо для него — забыть дом отца. Он вовсе не хотел сообщать дом, что он жив, что он так возвысился, что у него все хорошо. Почему? Потому что он считал, он вообще не знал, что произошло. Понимаете? Он вполне мог подозревать, что отец был заодно с братьями. Почему? Вот я вначале сказала, что это очень странно выглядело, что отец его послал к братьям одного в такую даль. Пойди посмотри, все ли у них хорошо. Что это? Ну, мало ли, что с ним самим могло в дороге произойти. И если отец видел, какие напряженные отношения, то как это можно было сделать? Так совершенно естественно, что у Йосефа были подозрения. И он вполне мог подозревать, что братья с отцом были заодно, что отец знает, что он где-то там раб в Египте, и совершенно этим не интересуется. Знаете, как братья с ним поступили, значит, известно. Так с кем он должен был, кому он должен был сообщать, что у него все хорошо? Вот это вот дает нам возможность понять, почему он, с одной стороны, почему он не устанавливал кешер с семьей, а с другой стороны, чем для него явилось откровение, вот это то, что ему говорил Иуда. То есть он увидел, что он неправильно понимал поведение отца. Он понял, что он был для отца любимым сыном, что его мать это была любимая жена, с которой, собственно, его два самых любимых сына. Он, и кроме того, он увидел, что уже осуществилась полная чува братьев. Вот из чего состоит чува? Чува состоит, что сначала нужно понять, что действительно что-то неправильно я сделал. Так он же все слышал. Братья при нем разговаривали. Они думали, что между ними был переводчик. И они думали, что он не понимает иврит. И поэтому они разговаривали свободно при нем. И вначале они сказали, вот Бог нас наказывает за то, что мы сделали нашему брату. То есть они признали, что они поступили неправильно. Потом он дал им возможность это эмоционально прочувствовать. То есть он их там провел через всякие вот эти переживания с этим золотом, с этим серебром, которое ему он возвращал им с... в общем, не будем все это все перечислять. И потом нужно было принять решение так больше никогда не поступать, а потом, когда вот это самый главный такой момент, постараться все, что можно исправить, и когда возникнет опять такая ситуация, то вот действительно не поступить так, как человек поступил первый раз. И вот он увидел, что чувак дошла до конца, что в случае Беньямина Иуда готов сам на всю жизнь, вы представляете, на всю жизнь остаться рабом в Египте. Это после того, как они шикарно жили в доме отца, в своих домах, женатые, с детьми, богатые. И остаться вот в таком положении, но только чтобы этого мальчика, брата младшего освободить. Он увидел, что он свою первую задачу выполнил. Он провел их через чугу, и они сделали полную настоящую чугу по Рамбаму, которого тогда еще не было. И, значит, он, так сказать, выполнил свою задачу. Теперь... То есть он увидел, кстати, вот я не сказала, он увидел, что отец был уверен, что он мертв, потому что там отец говорит в какой-то момент, что один, значит, одного вот разорвал дикий зверь, а второго вы сейчас у меня заберете. Значит, то есть первой цели он достиг, и что реализовалось? Реализовался его первый сон. Первый сон, вот я еще раз повторю, он состоял в том, что братья, символические снопы, реально должны были прийти братья и поклониться им. И вот так и произошло. То есть и братья это увидели, что действительно вот эти сны, этот сон, который ему снился, там было сказано, кстати, это всегда на это обращают внимание, что сны, которые ему снились для них. Знаете, то есть эти сны, они были, частично для братьев. То есть они должны были что-то понять. Они должны были понять, что какое-то превосходство Йосефа, что оно будет какой-то период, во всяком случае. Они должны были это признать и не враждовать против этого. Они должны были признать это как божественный план. Потому что Йосеф же вот часто повторяет, что сны от Бога. Это когда он разгадывает сны этому виночерпию, пекарю, фараону потом. Он все время повторяет, что сны – это сны от Бога. И братья должны были понять, что это такой план божественный. Не противодействовать ему и не враждовать из-за этого. И вот теперь это реализовалось, значит, они это увидели. Хорошо, но дальше очень странно, это вот Полонский, я от него услышала такое. Дальше начинается 45-я глава. И не мог Йосеф удержаться при всех стоявших около него, и закричал там: «Выведите от меня всех!» И никто не присутствовал, когда Йосеф дал себя узнать братьям своим. Йосеф на самом деле был очень тонкая душа, несмотря на то, что ему пришлось, ну, по жизни, ему пришлось быть жестким правителем Египта. И очень такие, знаете, суровые меры применять, как он там всех рабами сделал, да. И, ну, правитель всегда должен быть твердый, жесткий. Но, во всяком случае, Йосеф, он в глубине души, он был очень такой ранимый, очень чувствительный. То есть он много раз, вот здесь вот пишется, что он выбежал от братьев там и плакал в соседней комнате. Потом говорится, как он плакал на плече у Беньямина. И как... И он плакал, а никто больше не плакал. Братья, которые были во всем виноваты, они не плакали. Даже Яков не плакал. А Йосеф плакал. И вот здесь, давайте теперь следующую фразу. Вот это насчет, что они могут держаться. «Вэлё яхоль Йосеф леет апэк». Леколь, ой, я здесь ваф не поставила, это точка, да. Леколь, а ницавим алав. Ну, ницавим, это есть глава такая, которая называется ницавим. Это в книге Творим. Ницавим — это как и стояли, ну, когда весь народ Израиля уже стоял перед Моше, стояли на берегу Иордана и уже готовы были переходить в Иордан. Это вот глава Ницавим, а он к ним обращается вот ко всем Ницавим. А он им говорит: вот сейчас вы Ницавим, вот сейчас вы стоите там перед Богом вашим. То есть Ницавим — это в отличие от Ламот просто, это стоять так, знаете, крепко, устойчиво. То есть, значит, все вот окружающие Йосефа, вот они стояли вокруг него. Я вообще очень сильно подозреваю, что здесь есть еще другой смысл. Но сейчас я в этом не разбиралась, потому что вот нам главное вот разобраться в первой части фразы. «Не мог Йосеф леит апех» — это «Витпаэли сдерживаться», «воздерживаться». Это глагол, ну, возвратный, то есть тот, который в русском языке на «ся» заканчивается. Отсюда вы, наверное, слышали и «пук», такое смешное слово, это «сдержанность». И так пассивное прилагательное, вот как «пели», как, ну, «мэ-ду-пар», «мэ-у-фак» – это «сдержанный человек». Теперь здесь же, вот я хочу вам показать, как вы видите это красиво. Тот же самый корень «алев пэйку» имеет слово «горизонт». «Офек» – это горизонт. И когда мы читаем «Беркат Амазон» в шаббат, то там сначала поется «Шира Маалот» – «Песнь ступени». И там поется «Шува Адонай Чветейну Кафиким Банеге». «Шува Адонай Чветейну», я намазала, «Чветейну Кафиким Банеге». Значит, «Лашув» – это «возвращаться». Значит, как бы «верни Бог». Наше возвращение, то есть, ну, сделай наше возвращение в нашу землю. Афиким банеге. Вот видите, то же самое слово афик. Афик — это русло реки, пересохшей. Или же вот здесь еще другое значение. Афиким — это ручьи, которые наполняют вот это русло или ущелье после обильных дождей. И как это все связать вместе, потому что, как у меня как всегда не получилось, потому что P и Q, двухбуквенная ячейка, она означает запирание, но вот когда что-то, знаете, как бы хочет вырваться наружу, а его запирают. Так вот, сдерживать свои страсти, сдерживать свои эмоции, это как себя запереть, и они там у тебя бурлят внутри. Теперь горизонт, это я так думаю, я этого не читала, что, наверное, горизонт это нам сдерживает, закрывает вид дальше. То есть это препятствие для нашего, мы не знаем, что там за горизонт. Вот. И вот это афиким, это значит было сухое русло, но вот эти дожди, которые пошли, они дали потоки воды, которые вот они прорвали, то есть сдержанно, они прорвались через то, что их там сдерживало, и они наполнили русло. То есть это то, что прорывается через заслон. Вот, значит, то есть мы видим, что у Йосефа что-то было еще, что он не мог сдержать. То есть у него внутри что-то еще было. Почему, собственно, он же выполнил свою задачу. Он всегда, когда рассматривают эту главу, так всегда твердят, что Йосеф должен был провести братьев через чуву, он должен был удостовериться. И в отце, и в братьях, все, он достиг своей цели, все замечательно. Так что он был, что в нем еще было, что почему он должен был сдерживаться? Знаете, он не смог сдержаться, но это значит, что он хотел еще сдержаться. Так вот, это очень интересно. У братьев с точки зрения Йосефа было два греха. Первый грех – это тот, что вот сейчас я говорила, братья не признавали его царство. Не признавали, что это царство легитимно свыше, что оно имеет религиозный смысл. Сейчас, подождите, я неправильно акцент сделала. Сейчас я сначала начну. Вообще нам уже презентация не нужна. Значит, убрать с точки зрения Йосефа, почему было два сна у Йосефа в юности, которую он братьям рассказывал. Значит, он хотел, чтобы братья, с одной стороны, они признали его лидерство, а с другой стороны, чтобы они признали легитимность вот этого его как бы царства, и там надо было уже, чтобы и братья, и отец, и мать, это когда, помните, что звезды и луна поклоняются ему. Так это уже, когда поклоняются звезды и луна, это что-то очень большое, это как царство. Значит, первой цели он достиг то, что он провел братьев через чуву, все отношения выяснились. И они поняли на всю жизнь и на всю жизнь еврейского народа, что еврея нельзя продать в рабство, например. Что если, наоборот, еврей попадает в рабство, то нужно всеми силами, нужно всем пожертвовать, но его выкупить из рабства. Его нужно освободить. И у нас действительно это в народе укрепилось. То есть это вот типичный случай, как то, что говорится Маасе Авот Симан Лабаним. Вот то, что происходило тогда с братьями и с Йосефом, оно дало потом такие вот как бы образ поведения, образ мышления, как чувствовал народ уже на протяжении всей истории еврейского народа. Я вам, по-моему, когда-то рассказывала, что в тюрьме был какой-то еврей, и чтобы его освободить из тюрьмы, выкупить, нужно было собрать достаточно большую сумму. И рав местечко, вот где это происходило, он отложил Йом-Кипур, то есть в синагоге собрались люди уже на молитву Коль Нидрей. И рава нету. И потом то ли он туда пришел и сказал, что пока он не соберет необходимую сумму денег, они пришли молиться. Как они могут вообще спокойно молиться и просить Бога, так сказать, очистить их грехи, если их брат сидит в тюрьме, и они не собирают деньги, чтобы его выкупить. Значит, молитва эта Коль Нидрей началась где-то в полночь. А до этого Раф и его помощники, они ходили по этому местечку и собирали деньги. И вот только когда они собрали, они пришли в синагогу и начали молиться. То есть это отодвигает абсолютно все. И сейчас вы видите, как у нас обменивают пленных, например. Сколько у нас арабов выпускают из тюрьмы даже за тела погибших. А уж тем более за одного живого этого... Галит. Забыла, уже как его звали. Этого солдата. Значит, то есть это утвердилось. Но что хотел еще сделать Йосеф, и что он не хотел прерывать, он не хотел еще открываться братьям. Ему нужно было что-то еще сделать. Вот ему нужно было реализовать второй сон. Там, где символически показано, что будет царство как бы Йосефа, и что братья должны, и народ, так сказать, в будущем, должны признать не просто даже легитимность, а должны признать религиозную значимость и то, что это идет свыше, то, что это идет от Всевышнего. А вот это он не успел сделать. То есть действительно к нему пришли братья и пришел отец. Но отец и братья пришли как почетные гости. То есть когда фараон только услышал, что Йосеф хочет привести свою семью, то фараон ужасно обрадовался. Это очень укрепляло его, так сказать, позиции. Он думал, что если от одного Йосефа у него такая польза большая, так, наверное, эта семья имеет какую-то большую браку. Он же потом просил Якова благословить. И кроме того, это как бы укореняло Йосефа в стране. То есть если уже вся его семья сюда придет, так естественно, что он здесь уже навсегда останется. Вот. То есть фараон был за руками и ногами, и он послал, сказал Йосефу послать телеги там с едой, с подарками, с чем угодно, значит, что и привезти торжественно Якова с семьей, с женами там со всеми. А как иначе Йосеф мог это сделать? То есть как он должен был реализовать вот этот свой сон второй? Есть такой мидраш, который говорит, что Якову предсказано было или свыше положено было спуститься в Египет в кандалах. И поэтому то, что он спустился вот с таким почетом, что это для него было большой хесед. Так вот, можно, Полонский предлагает понимать вот это в кандалах в таком переносном смысле, что если Яков идет в Египет, то есть Йосеф мог сказать так, что никого я не отпускаю, Беньямин тут остается, Иуда тут остается, а вы идите к отцу и всю семью сюда давайте. Пока все не придут, никого не отпущу. То есть Яков спустился бы уже по принуждению. Он бы, конечно, пошел, чтобы спасти детей, но но он пошел бы по принуждению, то есть это как будто бы он пошел в кандалах. Знаете? А так он пошел, и вот тогда бы он уже поклонился Йосефу. Еще же неизвестно было, что это Йосеф. Он поклонился бы правителю Египта, и все бы ему поклонились, и пришли бы жены Якова, и тоже бы поклонились, потому что там говорится, как солнце и луна. Солнце – это Яков, а луна – это жена его. То есть, ну, Рахель умерла, допустим, но еще были там наложницы. Ну, во всяком случае, вот это была бы реализация его сна. Но Йосеф не смог это довести до конца. У него его чувства, его чувствительность, его не дала ему эту возможность сделать. И к чему это привело, давайте посмотрим. Это привело к тому, что всю историю еврейского народа, правление потомков Йосефа, оно как бы нелегитимно. Началось это еще с началось это еще с Шауля и Давида. Шауль был из колена Беньямина. Ну, не прямо из колена Йосефа, но, во всяком случае, из колена Беньямина, как брата Йосефа. И Шауль, он был первый царь Израиля, и он был вначале действительно замечательный царь. То есть он создал вообще, основал единый Израиль, это сделал Шауль. И он создал регулярную армию. И он одержал, вся его жизнь вообще была в войнах. Он одерживал много очень побед, избавлял там этих колена все от многочисленных врагов. Но чем это кончилось? Это кончилось конфликтом, его враждой между Шаулем и Давидом. То есть это как между, как будто бы Йосефом и Иудой. Давид – это же потомок Иуды. Значит, и таким образом царство перешло уже к Давиду. Ну, мы говорим, что это так и было предназначено, потому что Яков в своем предсмертном благословении, он определил царское колено. Он сказал, не отойдет скипетр от Иуды. И действительно, то есть он назначил царское колено, чтобы предотвратить вот эти братоубийственную войну за власть. Чтобы уже заранее всем было известно, что царское колено будет Иуды. Но это могло быть и мирным путем. А Давид вот в своих Таилимах описывает, какая это была ужасная вражда, как его Шауль преследовал, как Давид, вплоть до того, что он должен был прятаться у врагов еврейских, у этих филистимлян. Знаете, то есть это через вражду все реализовалось. И второе, это, скажем, когда умер царь Шломо. Ну, он, конечно, так сказать, прокололся тут, он не оставил достойного наследника. И, ну, такого сильного, мудрого человека, который действительно мог быть, продолжать его дело. И что произошло? Сразу после смерти Шломо царство раскололось на два. То есть, кто там был этим бунтарем? Значит, Иеровоам, это который был из колена Ефраима. Ефраим, это, еще раз, это сын Йосефа. Он взбунтовался против династии Давида и царство, и он за собой увел 10 колен, и образовалось Северное царство. Его первым царем был вот этот вот Иеровоам. И совсем, и это царство называлось Израиль или Северное царство, а Южное царство это называлось Иудея. В Иудее осталось фактически два колена: Иуда и Беньямин. А на их территории стоял храм между ними. А в Северном царстве было 10 колен. И вот, собственно, из-за этого потом было падение первое Северного царства, потому что они полностью погрязли в идолопоклонстве. У них же не было храма. А для того, чтобы предотвратить, не пускать своих людей ходить в храм, ему надо было 3 раза на Шалош Регалим, нужно подниматься было в Иерусалим и в храм. Значит, цари Северного царства сделали идолопоклоннические капища, как это называется, в Шило и еще где-то. И всегда, когда, так сказать, отходят от Всевышнего, Всевышний отходит от нас. И первое было порабощено Северное царство, и мы считаем, что вот 10 колен, значит, вообще пропали. И, собственно, из-за этого в каком-то смысле первый храм был разрушен, потому что там осталось только 2 колена, и уже это была не та сила, конечно, и не то царство. Но что самое интересное, мы сейчас имеем это в наше время, эти последствия. Вот то, что Йосеф настаивал на том, что братья должны принять легитимность и как бы спущенность свыше его власти и его царства. Вот это вот нам дает понятие Машеха бен Йосефа. То есть это Йосеф, но не тот Йосеф, который хочет перестроить мир, а тот Йосеф, ну и обустроить его, и сделать там экономическое процветание и так далее. То, что он делал в Египте. А это тот Йосеф, который хочет это же самое сделать в Израиле. Вот это вот называется Машех бен Йосеф. Значит, из-за того, что тогда братья так... То есть Йосеф не смог сделать так, чтобы братья это признали. Это прошло, вот как я вам показываю, через всю историю евреев и дошло до нашего времени. Сейчас многие харидимные общины, они не признают государство Израиль, которое вот сейчас, в данный момент, собственно, является воплощением Машеха бен Йосефа. То есть сейчас идет... Машех бен Йосеф – это совсем не обязательно и даже, скорее всего, не очень сильно религиозный, так сказать, еврей. Это вообще не еврей, это такой коллективный Машех, потому что один человек не может создать экономическое, политическое, военное процветание. Да? Еще в прежние времена там Шауль, допустим, это создавал, ну и то, наверное, не один. Так вот, сейчас действует вот этот коллективный Машех бен Йосеф. И Рав Кук, он в своей кабале, в своей теории вот этого религиозного сионизма, он это как раз обосновал. Но ему далеко не все стали его последователями. И вы знаете, что есть харидимные сообщества, которые не считают, ну, они рассматривают Израиль как, вот теперешний Израиль, как обычное государство. Они не считают его, его как бы спущенным сверху, они не признают его легитимность. Многие вообще очень крайние, сказать, крайние такие харидимы, они вообще не признают это государство, не хотят от него получать битох леуми, не хотят получать от него здравоохранение, ничего, деньги никакие, живут исключительно, так сказать, в своей обособленной среде. Это уже совсем крайний случай. А другие просто как бы не признают его. И то есть они его рассматривают как обычное государство. Они не рассматривают его как Богом запланированный вот такой вот процесс Машеха бен Йосефа, который потом перейдет в Машех бен Давид. И, конечно, это вносит дополнительный раскол в наш народ, у которого и так достаточно так, противоречий, хорошему не ведет. Но вот это вот Йосеф не смог исправить, и так это и, так сказать, пошло. Вот сейчас, да, должен быть, видимо, тикун того, что он не сделал. Ну вот, кто еще может это увидеть, будет очень интересно, конечно. Собственно говоря, наверное, Рав Кук уже сделал этот тикун, но он его сделал как бы теоретически, а теперь его нужно осуществить практически. Вот, ну вот это вот то, что я вам хотела рассказать сегодня. Это такой простой материал, но поскольку мы уже достаточно давно занимаемся, я думаю, что уже не на простом уровне рассказывать комментарии. Какие вопросы есть? Или какие замечания?
Добрый вечер, Таня. Добрый вечер всем. Очень познавательный урок для меня был. Наконец-то я услышала озвучку, куда же наши 10 колен и почему наши 10 колен такие оторвались и разъединились, и произошло вот это фатальное разъединение. Спасибо.
Да. Очень интересно понимать корни, откуда это. Да. Не да. Просто так, вдруг ни с того ни с сего, извините, раскололось царство. Евреи стоят на позиции, что все было заложено еще, так сказать, в самом начале. И во всем есть божественное предназначение. Значит, то, что вот спустился... Йосефу ставят это в каком-то смысле в вину, как в минус, что он привел семью в Египет. Знаете, это не плюсом. Но потом это так выкрутилось, что это было необходимо евреям пройти через Египет. Знаете, так что все это заложено изначально. Вот, может быть, и разделение это такое противоречие между коленами тоже заложено изначально. Потом когда-нибудь мы поймем, для чего это нужно будет.
Спасибо большое. Очень познавательно, очень полезно, когда все становится на свои места. В разуме укладывается все. Благодарю. Благодарю.
Мне самой было очень интересно. И здесь мы интересные такие трудные некоторые вот моменты в иврите рассмотрели. Как иногда трудно очень найти корень. Если уже находишь этот корень, то как можно понять вообще Тору иначе понять? Между прочим, вот, я хотела еще сказать, я же сказала, что я что-нибудь скажу по поводу поста завтрашнего. Так вот, я вслед за Равом Тальбергом, я скажу, что вчера у него был Бейт-Мидраш, кто был вот, у него Бейт-Мидраш, это знает. Он это сказал очень коротко, у него тема основная была другая, а это он сказал буквально 2 минуты, но я слушала его урок такой развернутый на эту тему. Он считает, что вот этот как нарратив поста 10-го Тевета, там мы отмечаем таким образом, ну, как бы постом мы скорбим о 3 вещах. И раньше религиозные люди, они постились 3 дня. То есть 3 дня произошло 3 тяжелых события. Первое событие – это был перевод Торы на греческий. И Антиох, который тогда владел, это была династия этих Лептидов, так он был образован, у него была шикарная библиотека, где были представлены все труды, всех там на всех языках, и значит, у него не было запоторы, он решил ее перевести. И когда вот эти так называемые септуагинты, это перевод 70. Септуагинты, это корень здесь 70. 70 мудрецов перевели ее, и вот наши мудрецы тогда сказали, что тьма опустилась на землю на 3 дня. То есть они рассматривали этот перевод, первый перевод, они рассматривали как трагическое событие. Ну, почему это можно понять? Почему? И нам это объясняют, потому что Тора стала... Это у меня почему-то, наверное, что-то с интернетом случилось. Вот. Так, сейчас я быстро закончу, пока опять не прервалась. Что мы с вами видим, что действительно невозможно понять правильно смысл, если не рассмотреть смысл корня, смысл там буквенной ячейки. То есть на лашона кодеш, на священном языке только можно понять то. Но с другой стороны, сейчас, в наше время, это у нас праздник, когда появляется очередной перевод Торы. И такие хорошие переводчики, они стремятся перевести Тору. И что бы мы делали, если бы не было перевода Торы на русский язык? И вообще мир, он приобщился к Торе, потому что она была переведена на языки народов мира. И, между прочим, как в Торе еще сказано, что когда... Моше давал, завещал, что делать там, когда они перейдут Иордан, так он сказал поставить эти камни и написать на них Тору на 70 языках, этим, между прочим. Значит, перевод на самом деле это очень хорошо. Тогда, когда был первый перевод, так он действительно мог исказить смысл и сделать Тору такой как бы общедоступной, лишить уважения к ней. Но сейчас это ушло. Сейчас перевод Торы очередной приветствуется. То же самое второй день – это смерть Эзры и Нехемии. Ну вот Рав Тальберг говорит, ну конечно, Эзра был великий человек, и Нехемия благодаря им, собственно, возродилась Иудея после Вавилонского плена и построили второй храм. Но это в то время это было, так сказать, очень актуально. Но сейчас, ну почему не сделать пост в день смерти Моше? Моше, если бы не было Моше, так у нас бы вообще ничего не было. Между прочим, говорят, что второй человек, через которого Тора вот так могла быть передана, так это Эзра. Он действительно был великий человек, но были великие люди. Например, тот, кто нам записал устную Тору, Дана Си, там, или Раби Акива. Вот, то есть это тоже, в общем, как бы сейчас мы не можем как-то очень так... лично для себя принять это страдание и понять, почему мы именно постимся в день смерти Эзры и Нехемии конкретно, а не кого-то другого. Вот. И третье – это начало осады Иерусалима во время первого храма. Ну так потом был второй храм, но так давайте поститься, когда было начало осады Иерусалима во время второго храма. То есть Рав Тальберг хочет сказать, что сейчас вот этот вот нарратив, то есть эти причины этого поста 10-го Тевета, они изменились. А на что они изменились? Потому что когда было создано государство Израиль, то к этому дню еще привязали память о жертвах катастрофы или вообще жертвах еврейских гонений, даты, о которых не читают Кадиш, которые дата смерти неизвестна. И это день такого всеобщего Кадиша. И вот это вот для нас действительно очень близко. Потому что, может быть, даже в каждой семье есть какая-то связь. Вот, кто-то из родственников или из близких друзей, родителей, кто-то погибший вот таким образом. И, например, вот мои родственники тоже, я не знаю, братья и сестры моего папы. И семья вся папы, и моей мамы. И я не знаю, когда они погибли, я не знаю, когда за них ходишь читать. Вот это вот как раз, то есть меня это очень сильно касается, и многих так касается. Поэтому это для нас действительно очень значимо. Вот, и мы можем сегодня вечером зажечь свечу, свечу такую, 24 часа. Завтра подумать об этом. Ну вот, всего вам хорошего, дорогие. И шавуатов еще. Берегите себя. Хотя нам говорят, что вирус омикрон хороший вирус. Еще мы в этом совсем не уверены, так что лучше не болеть. Будьте здоровы.
Всего. Спасибо большое вам. Спасибо. И вам всего доброго, и здоровья, и дочечке, и внукам. Всем благословений Божьих.